58-й год. Корягины. Пьеса в трех действиях. Действующие лица. Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет. Ирина Петровна, его жена, 45 лет. Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака. Демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще 7 действующих лиц. Студенты, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве в наши дни. Аня. «Слушай, можно задать тебе один вопрос?» «Николай, попробуй». «Аня, а ты не обидишься?» «Николай, смотря...» «Нет, не обижусь. Насчет жены?» «Аня, да. Почему ты с нею развелся?» «Очень хорошо, Антон Павлович, Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим». Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное. И тут в руку мне попалась общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» Потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах. Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии. Карандаш не простой, а счастливый. Все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах, и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь. Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта, почти ровно 11 лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили, спасибо, хоть аванс не отобрали. Я листал страницы с однообразными записями. 2.04 сделал 5 страниц, вечером 2 страницы, всего 135 страниц. 3.04 сделал 4 страницы, вечером 1 страницу, всего 140 страниц. Это у меня верный признак. Если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, с 7.04 странная запись. Писал жалобу в правительствующий сенат и еще 19.04 омерзительный, как окурок, в писсуаре. И 3.05 месяца ничто так не взрослит, как предательство. А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки, 21 мая 1972 года. История про новосела рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик. Все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете. Грузчика задвинули шкафом. Водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель замурованной вентиляционной шахте. И приходит Катя. Это еще не современные сказки. До современных сказок было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню, какой новосел, почему домовой, что за эликсир. Или вот еще сюжет того же времени. 28-го, 10-й месяц 1972 года. Человек, фокусник, которого все принимали за пришельца из космоса. В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров. Братья по разуму, Баальбекская веранда, тосильские рисунки. И вот тогда мне придумалось. Живет себе человек, ни о чем таком не думает. По профессии фокусник. Причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают. Участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения. Наконец вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать.
«Сколько церквей в его родном Забубенске?»
«Да кому там памятник стоит на главной площади? Да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон?» А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается. И вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре. Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел. Охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел. 2 ноября записано. «Не работал. Страдаю брюхом». А 3-го короткая запись. «В пол свиста». С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей. «Человек — это душонка, обремененная трупом». Эпиктет. «Цветок душистых прерий, Лаврентий Палыч Берий». «Против кого дружите?» Ректальная литература. «Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний». Салтыков-Щедрин. «Гнал спирт из ногтей алкоголиков». А это опять для современных сказок. «Кот-элегант». «Пес по фамилии Верный, он же Верка». «Мальчик-вундеркинд». «Почитывает кубические формы». Манина. «Очкарик». «Когда моет посуду, любит петь Высоцкого». 12 лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Ильича Святыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот-элегант о каком-то госте. «Этот Петровский Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которым я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание». Еще фразы. «Путал сентименталов с сементалами». «Марья Павловна за Островским шубу 16 лет носила. Я у нее перекупила, стала чистить, 3 воши нашла, 1 старая, еще по-аглицки говорит». Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда. Беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь. Исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, где кто стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейшие разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно сухие, сделано 5 страниц, вечером сделано 3 страницы. А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны. Все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне. То ли было это у меня, то ли нет. И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет. Начало 73-го года. Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней кап, кап, кап падает в каменное углубление живая вода. За год набирается всего 1 пробирка. Только 5 человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду, по наперстку в год, они бессмертны. Но случайно узнает об этом 6-й, а живой воды хватает только на 5. А 6-й этот — брат 5-го и школьный друг 4-го, а 3-й — женщина. Катя жарко влюблена в 4-го и ненавидит за подлость 2-го. Клубочек. А 6-й вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных 5. Помнится, я не написал эту повесть, потому что запутался. Слишком сложной получалась система отношений. Она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро. И слежка за 6-м, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске. И превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть И ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений. В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передний звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть. Явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню. А я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне 196 рублей прописью и 11 копеек цифрами из литконсультаций за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью. И, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще». А она ответила: «А вы пишите побольше». Кроме денег, оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии: «Господину Фериксу Александровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рютаками и писал по-русски: «Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф.А. Сорокин, если вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской делегации писателей. Вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство «Хаякава» и журнал «SF Magazine», но наши издатели консервативны. Однако теперь, благодаря тому, что ваша книга пользуется успехом в США, наконец наши издательства стали обращать внимание на вашу книгу и, по-видимому, иметь намерение издать вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской, и это наша действительность. А как бы то ни было, но новое направление в нашем издательском мире так радостно и для вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений. Вы найдете их в приложении. Я хотел бы просить вас помощь. В началах каждой сказки процитирована фразы из произведения разных писателей. Если ничто вам не помешает, прошу вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить вас и вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если вы сообщили мне теперешнее положение вашей работы и жизни и послали ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о вашей литературе и узнать, где, в каких журналах, газетах и книгах я смогу найти их. Мне хотелось бы просить вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю вас за помощь. С искренним уважением. Подпись иероглифами». Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и, тем не менее, испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности.
Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, «Боку но отагибанаси ва ниппон маде мо ято итадакимаста». Разнообразные чувства обуревали меня вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки и недоуменные риторические вопросы,
в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные. Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а? Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл и никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора товарищей офицеров и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя современных сказок. И неоднократно мне даже присылали записки, не родственник ли вы Сорокина, написавшего современные сказки.